И продолжается авторская программа Владимира Сергеенко и Еврозона. Владимир, если позволите, я отвечу на вопросы, которые не связаны с содержанием программы, а связаны скорее с вашим присутствием в эфире радиостанции «Вести ФМ». Наверное, не все вчера слышали. Начало по субботам и воскресеньям с 11 утра до часу дня будет выходить регулярно программа Владимира Сергеенко «Еврозона». Кроме того, в понедельник с 20 до 22 в вечернем эфире радиостанции «Вести ФМ» с тем же названием, да?
Да.
Да, тоже выпуск программы «Еврозона» Владимира Сергеенко. Вот такое расписание. Понедельник вечер 20-22 и по субботам и воскресеньям с 11 утра до часу дня. Так что подключайтесь и следите за тем, что происходит в этой большой «Еврозоне» с помощью Владимира Сергеенко. Теперь то, что касается вопросов. Еще раз напомню, вопросы, свои комментарии можно присылать на СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения, либо в WhatsApp на номер 8903-176-363. И по поводу вашего последнего...
найти немецкого шпиона?
Нет, что слились в итоге в экстазе разведки два крыла, восточное и западное. Вопрос, как слились? А разве сотрудников штази не иллюстрировали?
Аж смешно.
Да, если вы хотите смотреть видеотрансляцию, то подключайтесь, пожалуйста, к нашему сайту radiovesti.ru. Там есть специальная кнопка «Видео из студии».
Иллюстрация — вещь достаточно распространенная. Но давайте так по-честному. Вот у вас есть информация, которая очень-очень интересует ваше же правительство. Но есть одно «но». Человек работал на разведку враждебного вам государства. Что вы сделаете? Знаете, в разведке, мифы там о разведке, вот на самом деле мы же воспитаны на Штирлице, на благородстве, на внешнем виде. Простой пример. Я приведу простой пример. Значит, бывший офицер СС Хайнц Фельфе. Офицер СС. Хайнц Фельфе. Он возглавлял отдел борьбы против советских шпионов на территории ФРГ. То есть, о какой иллюстрации? Ведь после войны Второй мировой тоже была иллюстрация, особенно в этих органах. О какой иллюстрации можем мы говорить в разведке? Одно дело, человек, который занимает должность и отдает приказы по разным тонким темам, например, попытка подрыва государственного строя, попытка пересечь границу незапланированно, вырабатывает формуляры, как и что нужно подслушивать против оппозиции в своей стране. И совсем другое, если ты за враждебным государством следил, например, за Ираном, который имеет свою ядерную программу и пробует любыми правдами и неправдами, в отличие от немцев, которые за миллион покупают диски в швейцарских банках, они пробуют купить хоть какую-то информацию, как делать ядерную бомбу. И что, будут иллюстрировать, именно фанатически нужно его иллюстрировать, потому что он был в службе ГДР, это мифы. Была внешняя сторона медали, о которой знают все, и была внутренняя. И поверьте, в Брюсселе есть люди, которые работали, тогда еще работали, это были молодые студенты, которых уже тогда завербовали штази, и которые вот были завербованы штази, об этом известно. А они работают в Брюсселе, в Еврокомиссии. Такие тоже случаи есть. Есть те, кто пришли с повинной, есть те, кто умолчали. Как правило, потом теряют рабочее место. Но мы говорим о внешних, публичных, общественных рабочих местах. Если же мы будем говорить о разведке, мое глубокое убеждение, что там понятия нет люстрации, там есть прагматика жизни, прагматика восприятия. Иначе никогда бы офицер СС не возглавлял бы в Германии отдел борьбы против советских шпионов. И, чтобы интересно было, этого человека завербовали потом в восточные спецслужбы, и он работал на восточные спецслужбы.
С помощью бригады женщин, видимо.
Ну, отдел, я могу сказать, это на самом деле достаточно смешно, но функция отдел «Баттерфляй», она была реструктурирована, и в новом мире один из скандалов — это когда человек по такому же принципу, работающий на службу разведки Германии, только теперь «Баттерфляй» по-новому, теперь не женщину охмурял, а мужчина охмурял мужчину. Это было вот в нашем европейском пространстве пару лет назад на югославском пространстве, в одной из оставшихся и осколочных стран, когда именно таким способом добивались получения информации. То есть подловили под крючок именно по принципу теперь не мужчина женщину, а теперь мужчина мужчина. То есть мужчины, охмурители в немецких спецслужбах присутствуют и сегодня, это факт. Вот. Значит, поэтому насчет люстрации, да, она существовала, но только не в тех случаях, когда информационность источника, когда профессионализм человека относился к тому, что можно это использовать. Ведь Восточная Германия, нужно слово, вот есть такое аннексированное. Восточную Германию аннексировала на Западная Германия при содействии, скажем, всех сильнейших держав мира. И произошло поглощение, и армейское поглощение. Что думаете, что ГДРовские офицеры армии вот так просто были раз и списаны, и выгнаны? Нет, они должны были подвергнуться тестированию, промыванию мозгов, проверке на профпригодность, а потом уже выносилось мнение, остается он, или ему дают какую-то пенсию, он отваливает из рядов немецких вооруженных сил, теперь уже объединенной Германии. Точно так же и в разведке было. И если вы живете в Германии, то не удивляйтесь, что человек, который когда-то служил на штазе, он, ну, он не надеется, что он снова будет на штазе работать, но что он остался тем же осведомителем, по такой же системе работать. Система же такая же, она не поменялась ничем. Просто понятие «хорошо» и «плохо», «союзник», «не союзник», вот что поменялось. И давайте опять же, если вы думаете о люстрации, отвечая на ваш вопрос, ну, если сегодня Германия шпионит за США, ну, то отмотаем там 25 лет назад, 26-30 лет назад, был какой-нибудь удачный ГДРовский шпион, который мог бы поставлять информацию из того же НАЗа. Как спутники летают, какие моторы используются, почем закупаются эти моторы у России, в конце концов. То что, отказаться от него ради того, что он был в ГДР? Нет, это непрофессионально будет. Если будут еще вопросы, задавайте, но да, я бы хотел...
Я буду так периодически выбрасывать то, что присылают наши слушатели. Но мы возвращаемся к прерванной теме Гюлем Эрдоган Турции.
Абсолютно, да? Правильно. Это очень важная тема, потому что Турция является союзником, большим союзником, именно тем союзником, который имеет и своих агентов, которые владеют языком, которые владеют средой, владеют понятием. Поэтому сбрасывать службы, спецслужбы Турции вообще как бы с партнерских весов, это абсолютно неправильно во времена, когда от терроризма никто и нигде не защищен больше. И Турция ведет себя тоже очень специфически. Она, если взять государство как таковое, оно себя защищает. После попытки переворота в Турции Эрдоган сильно закрутил все гайки, то есть начиная от проблем свободы слова, оппозиционных партий, но все-таки интересует же корни. Можно росточки-то срезать, а корни-то где? И вот Гюлем, конечно же, для Эрдогана это кость в горле. И ведение спецслужбами деятельности на территории Германии, они должны, по идее, в Германии все-таки огромная турецкая община, они должны как-то попробовать вывести на свет вот эти вот ниточки, по которым, скажем, гюленовцы, которые с точки зрения Эрдогана являются врагом государственности турецкой, еще раз говорю, это с точки зрения Эрдогана, да, я вот не хочу этот вопрос сейчас говорить, Гюлен хороший, Гюлен плохой, Эрдоган хороший, Эрдоган плохой, только с точки зрения спецслужбы. Они в том числе и на территории Германии действуют. Раз. Это Гюлен. Два. Вот идут выборы в Турции. В предвыборной турецкой они делали, вот, когда голосование происходило, реформа должна была государственная переходить, больше полномочий президенту дать. Агенты Гюлена говорят, что это очень плохо. И турецкая община, это пару миллионов голосов, которые живут в Германии, они попадают под информационное влияние, под создание какого-то планомерного промывания мозга в одну или в другую сторону. Соответственно, если их выявить, купировать, то тогда можно свою пропаганду запустить в этой информационной борьбе на территории Германии именно за тех, кто придет в посольство и проголосует, или же прилетит в Турцию и проголосует. То есть тоже информационная война идет беспощадная. Турецкие официальные власти заявляют о том, что они хотят вот выступить тогда-то и там-то, да, дайте нам площадку, придут люди, которые нас послушают, все турки, мы поговорим, тут бах, и запретили ему это делать. Это внешняя сторона медали. Когда турецкий министр приземляется в аэропорту, его 3 часа не пропускают, это внешняя сторона медали, а в это время представители оппозиционного движения, притом еще и курда, проводят практически без очереди, встречают практически с почестями. Это, опять же, внешняя сторона медали. А вот внутренняя сторона — это нащупать союзников Гюлена. И когда их нащупывают, что с ними происходит? Здесь включается протокол любой спецслужбы. Значит, слава богу, что до сегодня не дошло до фазы горячительности, вот до горячей войны спецслужб. То есть нет понятия ликвидировать. И включается протокол по задержанию. И так как Турция не США, не только в географическом смысле, но и в смысле деятельности разведдеятельности, она не позволяет себе похитить человека на территории Германии или Малайзии и отвезти себе куда-нибудь на свою территорию, где может его пытать и допрашивать. Турция выдает по протоколу формулу, в которой тот человек, который подозревается в деятельности, который может нанести вред Турции и живет в Европе, например, немец, писатель Акханли Даган его зовут, он из Кёльна, Турция обращается по протоколу, вот как будто бы это угонщик машины или какой-нибудь там уличный бандюган.
Уголовный преступник.
Да, уголовный преступник, спасибо. И его должны задержать. А дальше включается протокол того государства, где его задержали. Суд рассматривает, является ли его выдача правомочной или нет. И он может это оспорить, решение суда. И вот здесь неувязочка. Значит, почему-то турки решили, что они должны Акханли Дагана из Кёльна задержать. Он находился в Испании. Испания его задерживает и должна передать Турции. А немцы уже и так в конфликте. Уже в турецкой тюрьме находится гражданин Германии, журналист. Как выяснилось, потом, правда, у него двойное гражданство. И его не выдают, не освобождают. Это уже жесткая риторика на уровне министров иностранных дел. И вчера Эрдоган выдал удивительный текст. Габриэль, министр иностранных дел Германии, обратился, мол, товарищ Эрдоган, президент всей Турции.
Не пора ли?
Отдайте человека, что же вы вытворяете? Почему вы оппозицию вот берете вот так вот в наручники, уже даже в Европе? Одно дело, когда гражданин Германии турецкого происхождения, имеющий турецкий дополнительный паспорт, приехал в Турцию, и его задержали, посадили в тюрьму, арестовали, цыпленка жареный, цыпленок пареный. А совсем другое дело, когда это происходит на территории Евросоюза. И тут бах, и еврозона уже игра совсем других слов. И вот он из Германии поехал в Испанию отдыхать, а его там задержали. Потому что турки считают, что он ведет подрывную деятельность. И разобраться в этом безумно тяжело, договориться еще тяжелее. И когда Эрдогану обращается министр иностранных дел Габриэля, реакция Эрдогана, то, как ее презентируют немецкие средства массовой информации, она, скажем, не очень понятна немецкому среднестатистическому бюргеру, но она больше будет понятна нам. Он сказал, а кто ты такой? То есть президент страны обращается к министру иностранных дел. Кто ты такой, что ты вообще со мной разговариваешь? Потому что по некоторым протоколам с президентом может разговаривать только президент. С министром иностранных дел должен разговаривать министр иностранных дел. Замминистр разговаривает с замминистра. Секретарша не может позвонить директору Сименса, если она даже секретарша самого крупного текстильного комбината будет в Турции. Секретарша может позвонить секретарше по протоколу и попросить, чтобы когда ее директор свяжется с директором. То есть протокольные вещи. Но сама вспышка разъяренности Эрдогана, который говорит, а кто он такой, это риторика абсолютно
не дипломатическая.
Она ниже уровня, она ниже плинтуса, так открытым текстом. И вот эта горячительность, почему? Почему немцы должны своих граждан защищать, если немцы не могут этого сделать, если Германия не может свой суверенитет распространить уже на Евросоюз? Это пощечина. Это очень сильная пощечина. А почему? А потому что Брюссель является бюрократической структурой, в которой очень многие протоколы вчерашние, очень многие протоколы, которые регулируют взаимоотношения между различными учреждениями, они были продуманы и их предлагали, и когда за них голосовали, и их воплощали в жизнь, в хорошие, в добрые, сытые, спокойные времена, когда нету терроризма, когда нету переворота в Турции, когда не так накалены эти обстоятельства. И реакция Эрдогана еще связана вот с чем. Дело в том, что в Германии 24 сентября будут выборы, и количество граждан Германии, участвующих в выборах, Но, тем не менее, имеющих турецкие корни, вот есть, которые имеют русские корни, я надеюсь, они слушают нас сейчас, а есть, которые имеют турецкие корни. И Эрдоган обратился к ним. «Дорогие мои соотечественники, — говорит им Эрдоган, — вы, пожалуйста, не голосуйте за те партии, которые являются врагами Турции». И называет Союз христианских демократов, партия Меркель. Ее оппонент Шульц, который кандидат в канцлеры, это СПД по-немецки, СДПГ, да, социал-демократическая партия Германии, и партию зеленых, как три партии, за которые голосовать нельзя. Президент страны призывает своих соотечественников, а соотечественники, ну, очень даже многие, кто-то говорит, что ему Эрдоган не симпатичен, а кто-то даже очень хорошо понимает его политику и его риторику, и борьбу за Турцию как таковую.
Что результаты выборов, кстати, показали.
И если вмешивается Эрдоган в предвыборную кампанию, ему говорят: слушай, не вмешивайся, а? Нет, ты чего вмешиваешься в нашу предвыборную кампанию, товарищ президент Эрдоган? Это вообще уже переходит всякие рамки, ты больше вообще в Европу не въедешь. И еще говорят: а дай нам писателя, которого в Испании, как ты смеешь его задерживать? То Эрдоган взрывается и говорит: слушай, а кто ты такой? Вот кто ты такой? Габриэль, конечно, ему отвечает: я министр иностранных дел Германии. Но Эрдогану все равно, что отвечает. И спецслужбы турецкие, они на территории Германии, они задействованы были и в Австрии, они были задействованы в Швейцарии в преддверии референдума в Турции. Они очень активно вели свою деятельность, потому что у спецслужб есть такая штука. Вот выходят болельщики на улицу и устраивают массовую драку. Если ты спецслужба, твое дело смотреть, как реагируют силовики на массовую драку. Через сколько приедет машина с подкреплением? А какие номера у этой машины? Это из ближайшего райотдела или уже включили протокол и приезжают силовики совсем другого порядка, у которых в руках боевые патроны? Или приедут уже те, кто имеют право вести деятельность через прицел снайперской винтовки? Вот профессионал будет сидеть и просто регистрировать, кто приехал, когда приехал. Один из профессионалов. Другой будет ходить в толпе этих болельщиков и кричать: ненавидим, на-на-на, должно подожечь там или еще что-то сделать. Это будет провокатор. Тоже может быть представитель какой-то спецслужбы. Или дурак. Тоже такое может быть. И когда агенты Эрдогана ездили по Европе, они тоже делились. Были те, которые очень сильно агитировали за Эрдогана. Просто вот агитация, тупая пропаганда, которая тоже имеет действие, тоже имеет воздействие. А были те, которые просто наблюдали, как взаимодействуют немецкие спецслужбы по выявлению турецких шпионов на территории Германии. Они сидели и наблюдали. И это пирамида взаимоотношений, в которой существует самый низкий слой, это те, кто будут, я сейчас не оскорбляю, самый низкий слой, в смысле влияния на спецслужбы. Это простой человек, электорат, который выбирает, идет на выборы. Дальше идут те, кто имеет влияние на них, да, то есть это средства массовой информации. На турецком языке достаточно. Турецкие артисты приезжают регулярно в Германию. Я не просто так это рассказываю. Российские артисты тоже приезжают. На российском языке радио в Берлине есть. То есть протоколы, они все одинаковые. Уровень агрессивности разный по отношению к той или другой службе. И, конечно, Турция считает себя и имеет право на то, чтобы себя охранять, но она считает себя обиженной, потому что провокация переворота приписывается Эрдоганом Западу. И в борьбе против того, чтобы еще раз ситуация была дестабилизирована, опять же, он приписывает это все Западу, что они Гюлема прикрывают. Дальше. Второй вопрос. Курды. Если Турция согласится на то, чтобы на севере Сирии был большой Курдистан, подключится Ирак, подключится сама Турция, то для самой Турции это очень жизненно важный вопрос. Дестабилизация в Турции будет огромна. Просто огромна, чудовищно. И так там с курдами большая проблема. Что делает Германия? Германия поддерживает, иногда лицемерно, иногда явно, иногда двойным стандартом, иногда тройным стандартом или пятерным стандартом присутствие курдской оппозиции на территории Европы, Евросоюза, Германии. И с одной стороны, вроде как ПКК, Курдистанская партия коммунистов, рабочая партия, она признана террористической организацией, а с другой стороны, сбор средств на поддержку этой партии зачастую не пресекается даже по запросу турецких органов. Соответственно, Эрдоган чувствует, что взаимодействие между спецслужбами отсутствует, и он должен действовать сам. Что он и делает? Я его понимаю. Я его даже не осуждаю в этом отношении. Сколько у нас минут до... Две минуты. Вот. И когда Эрдоган понял, что его оставили, у него осталось одно единственное оружие. И вот здесь вот уже стоит задуматься всем о протоколе безопасности, который существует в Европе, именно через слюзы вот этих вот беженцев из войны, о которых вчера я говорил. Афганистан, Сирия, Иран, Ирак. И Эрдоган является очень сильным партнером. И если он, скажем, психанет и скажет, нет, я не хочу с вами сотрудничать, потому что вы предатели, вы двойные стандарты ваши мне надоели, то тот фильтр, через который сегодня проходит отсеивание вот этих вот крупных зерен, мелкие тяжело все-таки найти, Европа теряет один из сильных шлюзов безопасности. И это мы говорим сейчас о партнерстве именно в отношении разведки и шпионажа.
Ну и учитывая влияние Эрдогана, он может еще и усилить этот поток. В общем, тоже у него есть инструмент.
Конечно, да. Конечно, это его инструмент. Да. Поэтому я не очень понимаю, зачем Габриэль ужесточает риторику, но с другой стороны, ну давайте так, в Испании задержаны граждане Германии. Ну то есть в безопасности себя невозможно чувствовать, у Эрдогана длинные руки везде дотянутся. И он четко говорит, вы не трогайте мою Турцию, а мы вашу Германию трогать можем, потому что у нас там больше 2 миллионов турок, это легально. Есть же еще и нелегальные турки.
Это аргумент,
между прочим. Сейчас после паузы поговорим конкретно уже о терроризме и о том, как спецслужбы противодействуют терроризму в Европе, в частности, в Германии.
Как-то рано заканчивается.
Рано?
Да, конечно, потому что в эфире ты 40 секунд. Это
ну, тут второй можно... эфир. Я не опыт. 40 секунд для меня это 40 секунд. Я успеваю сделать 3 глотка кофе.
Но в таком случае...
Нет внутреннего ощущения эфира еще. Не словил я этого момента.
К понедельнику. Я тут как раз для этого и сижу, чтобы поймали это ощущение эфира. И для того, чтобы напомнить слушателям, что есть возможность вмешиваться в ход этой программы своими вопросами, своими комментариями. 8-903-176-363 — это в WhatsApp. И, надеюсь, хотя бы к понедельнику, к вечеру уже и Viber заработает. Ну, а пока еще есть возможность всегда присылать смс-ку на номер 5533. И продолжаем программу «Еврозона». Еще практически полчаса есть у автора и ведущего этой программы Владимира Сергиенко, чтобы, видимо, итожить тему сложных отношений специальных служб внутри этой большой «Еврозоны», которая внешне стороннему наблюдателю отсюда иногда может казаться единой, монолитной и очень дружной.
Я сделаю сразу анонс. После того, как расскажу о турецких спецслужбах и чем это грозит, я окунусь немножко еще и китайским спецслужбам, которые очень активны на территории Германии, и как они это делают. Так вот, пакет разговора и проблем, которые собой приносит Эрдоган в Европу, он силен. И здесь нет понятия шантаж, то, что иногда говорится. Здесь есть понятие сделки, скажем так. Получил Эрдоган деньги из Европы, придержал беженцев. Не получил он деньги из Европы, беженцев не придержал. Да, это вот примитивное мышление, которое иногда политики, которые занимаются попсой политической, пробуют популисты. Вот, притом популизм — это вещь очень заразная, особенно когда тебе хлопают сзади. Хочется сказать то, чтобы еще громче похлопали. Но это очень примитивное мышление. Почему? Потому что любой лагерь беженцев, который находится на территории Турции, именно там и внедряются. Именно там и внедряются агенты, которые могут потом помочь в борьбе против терроризма. И это все находится на турецких плечах. Ведь у Германии просто физически, у Испании, у Финляндии, у Англии нету физической возможности, чтобы в тех спортзалах, в которых живут беженцы, начать внедрять своих агентов, которые будут контролировать, присматриваться, входить в доверие. Это нереально. Германия может, конечно же, инвестировать миллиарды в то, чтобы пробовать в киберпространстве создать свою сеть роботов, которые будут по ключевым словам. Вот ключевое слово, как сделать взрывчатку. Все, бам-бам, на экране у сотрудника сразу выпрыгивает специально для него маркировка. Ну, допустим, красным цветом, такой-то и такой-то, проходящийся под номером таким-то и таким-то, сделал запрос, как бомбу сделать. Все, он сделал этот запрос через поисковую систему Google или Яндекс, своих надо тоже рекламировать. Значит, и выпрыгивает такая вот штука. У сидит огромный цех, в нем люди сидят в большом количестве. Они ничего не делают, они только просматривают, когда робот почему-то заинтересовался. У робота есть куча слов таких циклических, и этот робот слышит, там, взрывчатка, Париж, там, такого-то числа, в таком-то времени, паника. Он, я не знаю, как работают лингвистические структуры, но как роботы работают, понятно. После чего уже специалист, ведь невозможно этот объем информации, вот посадить всех специалистов, тогда это нужно вернуться к старым временам, когда не было киберпространства, и представить себе врача, у которого этот фонендоскоп в ушах, и он к стенке приложил его и слушает, что говорят с обратной стороны. Вот то же самое, только теперь эту функцию выполняют роботы. И когда они опознали, дальше уже подключается живой эксперт, который смотрит. Может, дурачились просто, да? Может, идет обсуждение на каком-то жаргоне о том, что они хотят взорвать это, в смысле, будут праздновать круто вечеринку. Все, он успокоился. Но робот ему сообщил. Вот это немцы могут делать. Но входить вживую с теми, кто является потенциальной угрозой, без Турции сегодня как без рук. Без России сегодня как без рук. И спецслужбы, и это связано, вот очередной раз показало, они между собой почему-то очень плохо налаживают протокольное отношения. Нету единой европейской базы. Она давным-давно должна быть создана, но ее нет. После того, как она есть, кто решает, когда человек попал в сети контроля, и когда человек снова вышел. То есть вот этот случай, когда в Германии был точно такой же наезд на людей, повлекший за собой смерти, точно так же люди пострадали, потому что спецслужбы сняли почему-то наблюдение за человеком, который уже был не просто по ступени опасности признан, определен, вот там тоже присвоение ступеней, там, ну так утрировано, да, пятая ступень. Надо присмотреться. Третья ступень. Надо не только присмотреться, но и как бы очень внимательно смотреть, с кем он вступает в отношения, с кем он разговаривает. То есть уже объект более сильно, интенсивно должен отслеживаться. И первая ступень, самая опасная, его надо ликвидировать или купировать, или вот-вот-вот что-то должно произойти. Да? Вот до первой ступени это уже, конечно, идеальный случай. В основном он делится там на 5-4-3. И вот эти вот 5-4-3, они еще и по цветам. Там синий, зеленый, там оранжевый, красный. И когда будет взаимодействие в европейских спецслужбах, а не вот такой бардак, который сегодня есть, и его надо, опять же, Европа в данном отношении, тут надо ее жестко критиковать, они не только бюрократически замедленные, хотя уже не раз их клюнул жареный петух, а они еще пробуют, ну, скажем так, выстраивать агрессивные диалоги с теми, кто является в самом деле их партнером в этой борьбе против терроризма. Удмир. Глава партии «Зеленых», узнав о том, что Россия, Шрёдер, бывший канцлер Германии, хочет рассматривать возможность принять предложение работать в российской структуре по нефти на одном из руководящих постов, выступил жесткой критикой, и его слова начинаются с того, что вот Путин мечтает, чтобы Европа ослабла, чтобы она разрушенная была. Вот он не имеет отношения к спецслужбам, он понятия не имеет, он только из газет знает что-то, что думает Путин или что не думает Путин.
А по поводу эрдоганского заявления, кстати, он что-нибудь заявил? Не голосуйте, в том числе за партию «Зеленых». Или съел?
Он же турецкого происхождения, он партия «Зеленых».
Тем более.
И если его отслеживать, я не являюсь его ни поклонником, ни его риторики. Конечно, он уже что-то заявил. Ну, однозначно, что не имеет права Эрдоган вмешиваться, что суверенитет Германии превыше всего, что ислам не является религией терроризма. Но это популистическое заявление, ни больше, ни меньше. Но зато он, я уверен, будет поддерживать размещение войск НАТО на границе с Россией. И инвестицию денег Германии не избежит этой дополнительной инвестиции денег в НАТО. Он будет это поддерживать? Будет, конечно. Хотя от «Зеленых» можно всего ожидать. Они как бы вылетели из парламента. Им очень любым скандалами, правдами, неправдами, очень хочется опять зайти назад в парламент именно на федеральном уже уровне, а не на каком-то там мелком земельном. И средства, которые выделяет Германия, ну, даже если сегодня остановится диалог между высшими эшелонами, то есть Эрдоган не будет разговаривать с Меркель, то на уровне спецслужб они не могут себе этого позволить. Они будут работать, и вот здесь вот ситуация нехорошая. Ну, если на территории Евросоюза по просьбе Эрдогана с аргументацией Эрдогана задержан человек в Испании, то Германия, если сейчас проявит слабинку на любом уровне, в Германии уже все политики высказались по этому поводу, то это демонстрация того, что все-таки у Турции действительно руки длинные, она может дотянуться и сделать все, что угодно на территории Евросоюза. То есть это такая беспомощность Евросоюза. И вот когда я упоминаю о том, что внедряется на территории Турции через шлюзная система беженцев, и там происходит внедрение, там происходит контроль, там много что происходит. От нее Европа отказаться не может. И когда политик начинает истерить, делать какие-то необдуманные быстрые шаги, он тоже основывается на определенных информационных досье, которые ему предоставляют, где можно надавить, где можно проспекулировать. И если американская политика хорошо играет в покер и ставки повышает там, где нужно и не нужно, то Эрдоган достаточно примерно сказал, кто ты такой, чтобы со мной разговаривать, да, министру иностранных дел Габриэлю. Если этот диалог будет оборван, если протоколы будут нарушены, если не найдется баланс взаимоотношений, то, с чего я начинал передачу о том, что, ну да, скандальчик, немецкие спецслужбы поступили нехорошо по отношению к швейцарским спецслужбам. Швейцарские спецслужбы все-таки нехорошо поступили по отношению к немецким спецслужбам, заслав своего агента. И у них идет протокольная борьба. Те подали в суд, эти арестовали. И простому обывателю, ну так по-честному, ну вот у меня нету миллионов и миллиардов в швейцарских банках. Я не ухожу от налогов. И мне как-то все равно, если спецслужба... Вот это интересненько, что спецслужба подала на другую спецслужбу в суд, что выявили тех, кто участники, опять подали в суд, там задержали. Очень громко кричат, что надо освободить нашего швейцарского агента в Германии. Но на самом деле это же не так важно, как борьба с терроризмом, в которой Швейцария, которая, вот если Bundesnachrichtendienst, это название немецкой разведки, а Nachrichtendienst des Bundes, это швейцарская, они даже звучат одинаково, одна буква переставлена. У них, правда, есть и французское название у швейцарцев. То, конечно, они тоже завязаны на Турции. И вот эти вот междусобочки в размере, кто ушел от налога, кто не ушел, деликатненько, интересненько, ну, бесперспективненько, я бы еще сказал так. А Эрдоган — это сила. Это сила, и он, когда он говорит о том, что если мы, допустим, Курдистан вот по соседству с собой, он понимает, что в ближайшие там 50 лет спокойствия не будет у него в стране. Практически это война. Это война, которая на его территории. Ему ее навязывают, он ее не хочет. Все методы хороши, если наши партнеры европейские, я сейчас говорю от имени вот Эрдогана, скажем, да, хотя он меня вроде не уполномачивал, но тем не менее, вот его претензия немецкому правительству может быть такая.
Нормально позиция писателя встать на точку зрения героя, попытаться встать на точку зрения героя.
И сказать, ребятки, ну помогите мне справиться, да, ну цена вопрос, я здесь готов бороться и сливать вам информацию всю, которую мои спецслужбы получают, а вы мне, пожалуйста, вот этих моих внутренних крыс, которые пробуют мой строй государственный, мою власть подорвать или моего правительства, моей страны, логика здесь понятна, логика очень часто дает сбой, но ее понимаешь, почему Эрдоган борется так. Значит, из агентов Эрдогана...
Да, давайте сейчас, чтобы это не путать, не комкать мысль, объявим еще небольшую паузу. Я познакомлю людей с погодой на завтра.
Через 7 секунд?
Да, через 7 секунд буквально. А потом вернемся в студию, и еще я озвучу вопросы, которые пришли. Ну и выходим на финал программы «Еврозона». Финал сегодня. Владимир Сергеенко в студии. Я напомню, если вы еще вдруг не услышали, то программа «Еврозона» регулярно будет выходить на волнах радиостанции «Вести ФМ» по субботам и воскресеньям с 11 утра до часу дня, а по понедельникам с 20 часов до 22 часов. Владимир, вот удивительным образом, каждый раз поражаюсь, каждый слышит, как он дышит. Слушали вас, а разве Шрёдер зеленый?
Нет, Шрёдер не зеленый.
Как раз вот про это и говорили.
Шрёдера критиковал глава зеленой партии. Вот в чем дело. Шрёдер не зеленый. Шрёдер — это та же самая чаша, что и Габриэль, и Шульц, который кандидат в канцлеры. Это сегодня в коалиции с Меркель. Ну, они, в принципе, действуют в собственных интересах. Нет, Шрёдер не зеленый. Это неправильно, вы поняли. Даже если я так путанно говорю. Друзья, товарищи, слушатели, думайте, что вас интересует. Я не все на свете знаю, но можно раскопать, пригласить интересных людей, которые могут побольше рассказать и о Западе, и о Европе, и с точки зрения культуры, музыки, даже, может быть, как кушать, готовить. Но я вернусь к проблеме шпионов и Турции. Знаете, в чем самая большая опасность и в чем самый большой рычаг взаимодействия между Турцией и Германией. Это кураторская деятельность имамов. Эрдоган
что
ее очень...
Да,
абсолютно,
конечно.
Абсолютно. Эрдоган четко ее организовал, об этом очень много информации, об этом говорят турки, которые живут в Германии. Знаете, турки, которые живут в Германии многие годы, это... Вот ты их везде встречаешь. Это те люди, которые уступают женщине место в автобусе и помогут сумку соседке поднести. То есть это очень оевропоизированные люди. Не от слова поэзия. Вот эти вот новые люди, которые не привыкли к Европе, это они вызывают страхи, а турки, они ассимилированные, они интегрированы, но при этом они их составляющие, их несущий стержень, они говорят с очень специфическим акцентом по-немецки, турецким, скажем так. Ты сразу понимаешь, вот русский акцент, это турецкий, это польский. Они свой стержень, они свою идентичность, они сохранили. Это очень важный момент. И вернусь к опасности. Пока политики, вот вы задали, Владимир, вопрос, есть ли в политике там честность, порядочность. Да, конечно, есть. Если бы ее не было, то ядерные боеголовки давным-давно бы были у всех противников. И Россия бы отдала террористам, которые бы действовали на территории США, потому что экономическая война. Китайцы отдали бы и вьетнамским внутренним оппозиционерам, США отдали бы, когда война на Кавказе была, понимаете? То есть внутренняя политика должна быть все-таки... Внутренняя, я имею в виду, политика должна быть честна, оговорился насчет внутренней.
Нет, это может быть прагматизм, это такой просчет на два шага, а потом это может обернуться против
себя. Хитрость — это другой вопрос. Просчет будущего — другой вопрос. Прагматизм — другой вопрос. Чьи интересы свои или своей страны, или там общеевропейские. То есть это другой вопрос. Но я вернусь к Эрдогану. Эрдоган выстроил систему курирования имамов, которые на территории Германии. Эти имамы не только... На турецком говорят или на арабском, они говорят еще и на немецком. И когда в интернете я видел своими глазами, как имам в немецкой школе сидят дети, подростки, и он им рассказывает о том на немецком языке с чудовищным акцентом, но тем не менее он говорит, вы не смейте поздравлять своих соседей с праздником Рождества, потому что это праздник неверных. Он это на немецком языке говорил. Это чудовищно, но это очень опасно. В это надо вмешиваться уже на уровне прокуратуры очень сильно, потому что это те камни, которые бросаются, а дальше, конечно, он смотрит, кто и как реагирует. И кто-то в носу ковыряется, кто-то в мобильном приложении сидит в телефоне, а ведь кто-то услышал, что он сказал, и головой кивнет, и захочет поддакивать, и где-то себя проявит. Вот они, ловцы душ. И эти вот сети, которые через проповедников разбросаны. Давайте посмотрим вот просто правде в глаза. Вот православная церковь, сколько филиалов Московского патриархата есть на территории Германии, и чем они занимаются. Да, и совсем... Вот я никогда бы не услышал что-то подобное. У нас общая ценность, она христианская ценность, она общая. А турок имам, который говорил на немецком языке и призывал детей к тому, что не надо поздравлять, это уже первый тревожный шаг. Это первая тревожная нота, такой колокольчик, который сработал, и немецкие спецслужбы должны сразу на это реагировать. Вот. Ну, как бы, думаю, по сути, с турками мы разобрались. Я вам расскажу...
Один вопрос еще. У турков не было возможности привлечь к своей работе многочисленный корпус, видимо, очень профессиональный корпус иракской разведки после того, что там случилось?
Ирак и Иран, тоже нужно говорить, их деятельность на территории Германии есть. Ведь в поле зрения, в статистику попадают вещи, которые дошли по протоколу до какого-то уровня. То, что в тени остается, то, что знают разведчики или контрразведчики, это уровень вообще нам неизвестный. Количество присутствующих людей в этой деятельности. Вот когда кого-то лишили дипломатического иммунитета, то есть совсем провалился уже шпион какой-нибудь страны, персона нон-грата, его вышвырнули, потому что... ему же хорошо, ему же замечательно. Почему? Потому что у него был этот иммунитет. И ему не грозит тюрьма, его только вышвырнут из страны.
Не, я имею в виду, когда Саддама растерзали, режим порушили, то тоже у Саддама же была дивная разведка совершенно, судя по отзывам и слухам. Каким-то.
И честно говоря, я никогда не... о том упоминание деятельности иранских спецслужб постоянно присутствует, они в технологической разведке очень сильно присутствуют, постоянно присутствуют какие-то скандалы. Хусейновская, она как-то вот канула, и я не помню скандалов. Может, не интересовался в те времена, времена, когда Хусейна бомбили.
Либо прощелкали и не сделали того, о чем мы говорили с Восточной Германией. Хотя, в общем, тоже могли бы, и сейчас бы пригодилось очень. И если бы тогда хватило ума не разгонять и армию офицеров, и сотрудников спецслужб.
Здесь такой момент, вот здесь, скажем, уже нужно спекулировать. Да? Спекуляция очень хорошая вещь для мозгового штурма, потому что те люди, которые работали или были внедрены Хусейном в Европу, они сегодня спящие. У них нет симпатии к Западу, у них может быть даже потенциальная симпатия или содействие к исламскому государству. Угу. Это очень опасный момент. Поэтому я думаю, это там глубинные игры, они остаются. И профессионализм его не пробухаешь открытым текстом. Если это спецслужба иракская была, у него нет симпатии. Ведь много офицеров из Ирака, которые за исламское государство воюют. И, конечно же, и внедренные, и не внедренные. Но технологии, которые их интересуют, там технология, они превентивно не смогли дать информацию о том, что будет бомбежка. Да? Эти люди, которые были внедрены на этом уровне, они не интересны. Опять же, иракские шпионы, которые будут пробовать подсмотреть, как Siemens моторы делает свои поезда, тоже неинтересно. То есть, я думаю, это уже вчера осталось. А сегодня у нас, я обещал, я скажу, сегодня у нас китайская разведка. И о том, как она действует на территории Германии, она так действует, скорее всего, везде. Значит, вот есть такое мнение...
Три минуты.
Есть такое мнение, что очень сильно в информационной войне существуют фейковые аккаунты. Так вот, фейковые аккаунты, которые говорят, что такое хорошо и что такое плохо на территории России, если кто-то думает, что это в самом деле важная ниша, он сильно ошибается. Китайцы не один раз спалились, скажем, такое слово, терминологию применим. Они делают фейковые аккаунты в огромном количестве. И они начинают искать друзей в интернет-пространстве по технологиям, по карьерному росту, входят в дружбу, а потом, чисто статистически, начинают предлагать что-то в обмен. То есть они перешли совсем на новый уровень. И ты иногда с ним общаешься, он работает по Google-переводчику, там какому-то онлайн. У них нету Google, у китайцев. Но они в интернет-пространстве пробуют завербовать людей. Именно статистически. Они входят в дружбу с этими фейковыми аккаунтами. Если вот у меня есть друзья, даже музыканты, которые не имеют в соцсети своего портрета. Они не пользуются даже мобильным телефоном. Вот такая у людей паранойя. Как будто им... Они представляют для себя какой-то интерес. Но будущий инженер Volkswagen или Audi для китайской разведки представляет интерес. Поэтому все, кто учится сегодня на курсах инженеров в школе BMW, они представляют интерес. С ними заводят дружбу в долгую. И об этом не забывают рассказать этим же жертвам потенциальным, их, скажем, контрразведка Германии, которая пробует отловить китайскую разведку. И это достаточно интересная вещь, потому что многие разведки ведут деятельность на территории Германии, отслеживая своих. Их не интересует, скажем, что там Германия вообще делает, потому что у них тоже нет ни мощностей, ни средств. Но у них есть их оппозиционеры, которые приехали, или их олигархи, которые убежали, налоги не заплатили. И их они интересуют. Вот здесь они ведут слежку, и германская разведка в таких случаях прикрывает один глаз, понимая, что это не имеет ничего общего с Германией.
И просто вообще деятельность полезная.
Почему нет? Хотя, с другой стороны, потом люди возвращаются из Германии, устраивают революции в разных странах, скажем так.
Не будем даваться сейчас подробности. Из чего тоже можно извлечь выгоду? Думает себе германская спецслужба.
Понятие кураторства в разведке превыше всего. Китайские товарищи, которые входят в дружбу, они действуют так по всему миру. Это огромная армия людей, которые работают в интернете. Фейковые аккаунты, которые там, подумаешь, поддерживают какую-то часть пропаганды, германской пропаганды, российской пропаганды. Это неинтересно. Интересен, на самом деле, тот инженер, который лет через 15 в будущем сольет информацию о ракетном двигателе. А его сегодня уже в Одноклассниках, в Фейсбуке, его уже сегодня с ним знакомятся. Ему уже сегодня предлагают дружбу. И потом включим протокол Butterfly, когда будет девушка или мужчина подослан для того, чтобы войти в интимные отношения. И когда-то произойдет предложение, от которого нельзя отказаться, в виде конверта, в виде счета в швейцарском банке, который сольет информацию тому, кто эту информацию закажет за 1 миллион евро, то есть немцам. То есть все это по кругу будет ходить. И так, враг не дремлет.
Да,
болтун, находка для шпиона.
Поэтому мы заканчиваем на сегодня. Но я еще раз напомню, что Владимир Сергеенко и программа «Еврозона» выйдет в эфир в понедельник с 20 часов.
И вы пишите, не забывайте, спрашивайте, что вас интересует.
Всего доброго, спасибо.